вечер. В студии Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Борис Романов, историк литературы, стихотворец, как себя называет Борис Николаевич, издатель, один из редакторов издательского дома, который называется «Прогресс Плеяда». Возглавлял его Станислав Лесневский, к сожалению, ушедший от нас не так давно. И, собственно, его памяти мы и хотим посвятить несколько программ, и одну из них, посвященную одной из книг, которая вышла в издательстве. Даниил Андреев, автор «Борис Романов», фигура удивительная, странная, таинственная. Рассказывайте о нем. Почему он вас так увлек?
Ну, то, что он меня увлек, это очень длинная история, связанная, во-первых, со стихами Даниила Андреева. Когда появилась первая его публикация в журнале «Новый мир», я прочел ее, восхитился. А дружил я с другом Даниила Андреева, Виктором Михайловичем Василенко, профессором Московского университета, крупным искусствоведом.
Поэтом.
И поэтом. Вот, и я ему говорю: Виктор Михайлович, я хочу издать Даниила Андреева.
Какой же год-то был?
Это был 88-й год. Он говорит: я вас познакомлю с Аллой Александровной, вдовой Даниила Андреева. И действительно, он меня познакомил.
И ваше впечатление от этой женщины первое?
Да, Алла Александровна просто показалась мне какой-то юной и легкой, потому что она прибежала просто и принесла рукопись. И с этого и начались мои занятия Даниилом Андреевым.
Борис Николаевич, а вдова Андреева, легендарная Алла, какая она, какую вы ее помните?
Ну, вы понимаете, она была человеком очень, я бы сказал, с одной стороны, простым и в то же время непростым. Очень много вокруг имени есть и мифов, и всяческой клеветы, вот, и незнания каких-то фактов. Это трудно ведь быть музой такого человека, как Даниил Андреев. И я мог бы бесконечно рассказывать и о ней, потому что познакомил ее с Даниилом Андреевым ее первый муж, известный художник Ивашов Мусатов в 1937 году. Это тоже было вот в марте месяце, так как какой-то весной. Вот. И так случилось, что вот это знакомство оказалось судьбоносным. Кстати, о Ивашове Мусатове вы можете прочесть у Солженицына в «Раковом корпусе». Он там изображен в главе «Замок Грааля». Вот. И очень узнаваем. Этот художник тоже очень незаурядный человек, который сел по тому же делу Даниила Андреева, как целая компания московских интеллигентов, замечательных людей. Но тут тоже много мифов, называют, что 200 человек пересажали, что устраивал он какие-то публичные читки своего романа «Странники ночи», вокруг которого все это дело и строилось. Но на самом деле по делу прошло 20 человек, которые, конечно, получили огромные сроки.
По 10 лет? Да.
Не по 10 лет, по 10, часть только людей привлеченных получила, а получили по 25 лет большинство. Вот. И то им повезло, потому что это был короткий срок, год с небольшим, когда был отменен расстрел. Потому что они же все обвинялись в подготовке покушения на товарища Сталина. И сохранились, например, письмо товарищу Сталину об этом деле. Вот оно опубликовано, где пометки Сталина есть. И вот там первый вариант покушения – это в Большом театре. Второй вариант – на даче, хотя на этой даче он уже не жил. Третий вариант – на Красной площади. И четвертый, когда он будет проезжать по Арбату, по его трассе. Вот, и даже арестовали старушку зубного врача, к которому ходил Даниил Андреев, знакомая его семьи, в которой он жил на Арбате. И ее арестовали, но выпустили, потому что там окон не было в ту сторону трассы, по которой проезжал Иосиф Виссарионович. Так что дело было очень серьезным. Следствие шло полтора года, натерпелись и намучились много все участники. Но я бы даже хотел не об этом сказать.
Но мы остановились, Борис Николаевич, на возникновении романа с Аллой, с женой художника, с которой...
Ивашова-Мусатова.
Это молниеносный роман начался, что ли?
Нет, ну, как они произвели, видимо, друг на друга такое впечатление, но жена друга, для Даниила это было свято. Но
она была красивой?
Она была очень красивой, судя по фотографиям того времени, такая боттичеллевская красота очень тонкая. Вот. Она была художница, молодая, талантливая. В 1937 году ей было 22 года. Ивашов-Мусатов был ее существенно старше на 15 лет, но он был такой тоже человек, увлекавший женщину, очень талантливый, своеобразный. И любопытно, что он учился в той же гимназии, где и Даниил Андреев, только старше. Учился он вместе с гениальным математиком Колмогоровым, который, кстати, помогал, когда Даниил Андреев сидел, он ему помогал материально, когда он был освобожден. Вот, это была удивительная школа, и они все дружили. И, конечно,
и поддерживали друг друга.
Да, и как-то поддерживали друг друга. И поэтому вначале это, ну, были такие отношения.
Дружеские. А сам Даниил Андреев, какой он был в тот момент?
Он тоже был человек такой высокий, его называли индийским принцем.
То есть вот. Очень тонкий красавец.
Да, да, такой красивый тоже. Но он считал себя некрасивым, он такой был, как сейчас говорят, закомплексованный человек, такой очень скромный. И в то же время он был влюблен. Ну, главная
жену
его
друга.
Любовь. Нет, вначале он был влюблен, у него была одноклассница Галина Русакова, в которую он долго и безнадежно был влюблен. Потом другие были увлечения, и примерно чуть позже он познакомился с одной женщиной, девушкой, с которой их долго связывали, а та стала считать уже почти его женой, Ирина Усова. Но
судьба внесла поправки.
Судьба внесла поправки, война внесла поправки. В общем, когда Даниил Андреев приехал с фронта ненадолго в отпуск, они решили соединить свои судьбы. Для Усова это была трагедия, конечно. Ну, там, в общем, очень сложно обо всем этом лучше читать, потому что уходить в какие-то детали. Я бы хотел сказать, почему Станислав Стефанович-то заинтересовался Даниилом Андреевым, потому что все-таки он блоковед. Но Даниил Андреев ведь очень тесно связан с блоком, с культурой Серебряного века и даже такими некоторыми родственными связями, потому что вот его двоюродная сестра, с которой он жил вместе и воспитывался, была замужем за Александром Викторовичем Коваленским, троюродным братом Блока. А Коваленский был ментором и учителем Даниила Андреева в 20-е годы. И вот интересно...
Как это судьбы переплетаются.
Да, в лагере была история, кто-то прочел стихи «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет». Кто-то воскликнул «Прекрасно». Александра Филипповна, вот двоюродная сестра Даниила Андреева, сказала «Ужасно». И ужасно почему? Потому что у нее как раз был 25-летний срок. Это было в лагере, в мордовском лагере. И, конечно, хотя она страстно любила Блока, вот, и для нее эти строки прозвучали ужасно. Вот это тоже какое-то пересечение.
Страшных путей.
Да, да. И вот Станислав Стефанович участвовал в андреевских чтениях, которые регулярно проходили.
Мы имеем в виду Станислава Лесневского, редактора издательства «Прогресс Плеяда», который вот решил в свое время выпустить эту книгу о Даниле.
И он редактор этой книги был, и он участвовал вот в андреевских чтениях давно, с 2001 года, и все время следил за судьбой наследия Даниила Андреева. Вот нужно сказать, что эта судьба продолжает волновать. Вот буквально на той неделе в Институте философии прошла конференция «Феномен Даниила Андреева», который открывал директор Института философии, приняли участие ученые из Петербурга, из Москвы, и долго обсуждали
явление. Борис Николаевич, а что в этом явлении, которое называется Даниил Андреев, такое важное и невероятное, что привлекает до сих пор внимание? Чем он покорил и покоряет людей?
Ну, во-первых, это ведь не просто поэт, а он еще и мистик, который написал такую книгу, которую многие причисляют к одной из таких фундаментальных книг 20 века, «Роза мира», которая написана большей частью в тюрьме. Это не просто ряд каких-то видений, это целостная картина мира, мистическая картина мира, и в то же время говорящая о многом, об истории России, об истории мира, о его путях.
Владимир Николаевич, вот. Вы могли бы привести несколько примеров, рассказать о некоторых видениях и о их связи с сегодняшним днем, потому что, может быть, многие не читали, а после нашего рассказа
хотят. Вот, например, у него же все творчество взаимосвязано. Он предсказал многое. Например, я вспомню, такую частушку, которую у него произносят герои его «Железной мистерии». И напомню, что это написано в середине 50-х годов во Владимирской тюрьме. «Маркса чтил до Сталина, а теперь развалина, хоть и каплет из носу, приучайся к бизнесу». Это рассказывается о том, как вот Россия потерпела поражение, не в холодной, а в горячей войне, вот в этой «Железной мистерии», и описал то, что у нас происходило в перестроечные годы и после: гуманитарную помощь, секты, которые идут по Арбату, Шинта, и многие другие вещи, которые, казалось бы, предугадать было не так уж
легко.
Легко и просто. В «Розе мира» там о многом говорится. Например, о зоопсихологии.
Говорится о зоопсихологии?
О зоопсихологии он говорит о том, что отношение к животным должно у человечества измениться, и вот все эти представления, лев и овечка, это будет не фантазия, а станет реальностью, преображение животных. Кстати, эти идеи перекликаются, скажем, и с тем, о чем писал Заболоцкий в своих поэмах, вот, 20-е годы. Это сложный процесс, он описан. Но вот многие вещи, вот сейчас защитники животных уже, отказ от мехов, отказ от охоты, от рыбной ловли, обо всем этом говорил Даниил Андреев, об этическом отношении к миру, к живому миру. И это очень интересно, и там он многое предсказал. Об экологии, его какие-то предсказания. А затем вот эта его модель, которую он называл ведь свой эпос метаисторическим и метод. Но этот метод, он родственен мифопоэтическому. То есть вот у него, например, государство изображено в виде такого чудовища, которое он назвал Уицрауром. У него всему даны имена, и вот этот Уицраур и государственность состоит из такого демонического начала Уицраура, а вот у России есть еще душа, навна, вот, есть и рассвет. И вот все эти мифологические существа представляют очень сложную...
взаимоотношения между собой.
Да, сложную структуру государственности, которая существует, и там есть и демоническое начало, которое стремится к завоеваниям, к деспотиям. Есть душа просветленная, которая олицетворяет все светлое в народе и в государстве, и так далее.
Как прийти к взаимопроникновению? Как уничтожить темное? Есть у него ответ?
Ответ очень сложный, вот там простого однозначного ответа нет. И поэтому вот даже то, что мы переживаем, и вчера переживали, и сегодня переживаем, это вот сложные такие процессы, в которых трудно отыскать только светлое начало или только темное начало. И вот у него вся мировая история изображена очень непросто.
И как быть обыкновенному человеку?
А вот главное — стремиться к добру и свету и не забывать вообще-то основные заповеди. Вот и все, тут ничего нового не придумано. И по своим убеждениям, несмотря на такую попытку создать какую-то интеррелигию, он оставался и считал себя православным христианином. Вот, и, конечно, еретическое там начало есть, и тут можно спорить.
А еретическое начало в чем? В том, что он хочет
Вы понимаете, с точки
зрения... Решить много вопросов?
Нет, с точки зрения ортодоксальной религии, какой бы то ни было. Вот. Но не нужно забывать, что он не основывает новую какую-то религию, он создает поэтический мир какой-то, который рисует Вселенную и говорит о своем личном мистическом опыте.
Он у него был?
Конечно, конечно. Он описывает свои видения. Там
расскажите.
Первое видение в 16 лет у храма Христа Спасителя. Вот. Другое видение.
Что он увидел?
Ему, казалось, открылось, какие-то судьбы России приоткрылись за этим. Другое видение, вот с Суицрауром, у него было, когда он недолго работал на заводе «Динамо», но он там буквально месяц небольшим продержался, потому что его там приняли работать в газету, многотиражку, вот, а в то время шла кампания антирелигиозная, и много присылал всяких антирелигиозных писем, которых нужно было готовить к публикации, но он не мог это вынести, как человек религиозный и верующий, он их складывал в нижний ящик, а потом, значит, а потом он заболел, и вот у него и явились как раз вот в этот период явления вот этого Ицраура.
Этого удивительного государства,
да,
в котором все
переплетено.
Но
самый такой большой, как он считает, прорыв космического сознания произошел с ним на Брянщине, на реке Неруса. Это вот сейчас там недалеко от города Трубчевска, это связано с героями «Слова о полку Игореве» места, очень красивые, сейчас там заповедник есть, Брянский лес недалеко, и вот на этой Нерусе в одну из ночей, в августовских, ему открылся какой-то прорыв в иные миры, и он довольно подробно об этом писал и в «Розе мира», а в то время в письме одной своей знакомой.
А что он почувствовал?
Ну, что он почувствовал, это вот сложно передать своими словами. Это надо или текстуально цитировать, но открылись какие-то звездные миры, какие-то иные миры, иные пространства, которые текут, в которых своя жизнь и так далее. И потом его вот неодолимо влекло в те места, он приезжал все время.
Чтобы еще раз почувствовать.
Да, пережить вот это. Но так и другого такого переживания там с ним не случилось, его только случилось во Владимирской тюрьме.
Еще раз.
Вот. Да, потом уже начались с ним, уже буквально, как он пишет, приоткрылось вот это мистическое что-то в нем открылось, и он провел тысячи ночей буквально бессонных, в которых он совершал свои путешествия по иным мирам, когда ему многое открывалось. И вот этот опыт во многом он и изложил.
То есть ему открывалась какая-то удивительная
реальность. Другая реальность. Да, параллельные миры. Другая реальность, все это у него описано.
Но была какого-то цвета, это было какое-то состояние.
Там много всяких было видений. Во-первых, он спускался в нижние миры, мучительные, он их описал. Они все классифицированы.
Там страшное
это
было.
Это фантазия, так сказать, наравне с дантовским адом, с описаниями. Не меньше. Но вот он называл их спусками. Но что любопытно, что во Владимирской тюрьме спуском называлось заключение в карцер. И он туда тоже несколько раз попадал. Один случай этот известен. Залетела в камеру бабочка, а такие вот что-то живое в камере, в тюремной, где люди по много лет сидят, это было таким явлением, и к этому относились очень трепетно. И он полез эту бабочку освободить. Вот. И за что он получил 3 суток карцера? Потому что это было запрещено, лезть к окну, хотя там были так называемые намордники. И его сокар, вернее, академик Василий Васильевич Парин и бывший директор Государственной публичной библиотеки Ленинградской Лев Львович Раков сочинили целый цикл, и такой насмешливый, что внутри тюрьмы он сесть сумел вот за эту историю с бабочкой. Они очень талантливые люди были. Они там сочинили втроем целую книгу, новейший Плутарх она называется, она была издана в 90-е годы. Отдельным изданием. И вот такая вот история.
И так его за это посадили в карцер?
В карцер, да. А там довольно мучительно. Во-первых, почти не кормили. Во-вторых, там был однотонный такой очень тусклый свет или полная темнота, холодно раздетые. Могли и избить. Приходила врач, это один из генералов советских заключенных описал в своих мемуарах, что приходила врач и говорил, ничего, выдержит. Вот. Но здоровых оттуда людей не выходило, очень больные выходили из тюрьмы. Он провел вот там полтора года следствия, и он ровно 10 лет пробыл в заключении.
От звонка до звонка.
Ну, звонок был 25 лет. Но когда, кстати, зачитывали постановление ОСО, это такого суда короткого, он засмеялся. И когда вам скажут, что ты смеешься, они думают, что они продержатся 25 лет.
Вот. Как его тут же.
Да. И вот видите, все-таки он предчувствие у него было, потому что просидел он только 10 лет. Вот. И, конечно, это было у него ощущение некого мистического времени, а не реального. И в сроках он мог каких-то ошибаться конкретных, но, в общем-то, он предугадал все.
Вот если, Борис Николаевич, вернуться к бабочке, это был такой тоже путеводная ниточка, которая привела его в карцер и для чего-то. И он там испытал некие состояния удивительные.
Нет, он несколько раз ел. Нет, он в камере переживал такие состояния. Но чаще всего, когда он попадал в больничную камеру, потому что там можно было быть или одному, или вдвоем, а вот какие-то камеры, где было много людей, это было очень трудно, когда люди годами там сидят, и там особый тюремный быт, и это все очень страшно и тяжело.
Так он вот. Не сломался?
Он не сломался, а потом он стал там писать после смерти Сталина. До смерти Сталина там запрещено было что-то писать, и хотя он писал, потом производили так называемые шмоны, отнимали рукописи, уничтожали. Василий Васильевич Шульгин с ним одно время сидел, у того тоже изымали рукописи, он писал.
В свои дни.
Да, ну там многие писали, потому
и
что...
И потом отбирали.
Да, отбирали, уничтожали, но после смерти Сталина стали послабления, и, конечно, он там написал огромное количество стихотворений, драматическую поэму «Большую железная мистерия», «Розу мира». Вот.
То есть он не переставая работал.
Он очень много работал, и даже в каком-то смысле он не хотел выходить из тюрьмы, пока он не закончит свои дела, потому что он с ужасом думал о свободе в том смысле, что вот вы представляете, квартиры нет, жить негде, конфисковано, жить не на что.
Денег нет.
В тюрьме с ним был инфаркт, он был полуинвалид. И действительно, те 23 месяца, что он прожил после освобождения, они же все время путешествовали, снимали то там комнатку, то тут. Деньгами им друзья помогали, пока благодаря помощи еще Корнея Ивановича Чуковского ему не дали пенсию, как сыну Леонида Андреева. Вот.
Же был сын Леонида Андреева, да. Мы тоже забываем это.
Нет, он не только сын Леонида Андреева, он по материнской линии родственник Тараса Шевченко. Если верить в происхождение его отца, потому что его дед был незаконно рожденным, значит, губернского предводителя Карпова, есть предание, а Карповы – это Рюриковичи, и они в родстве были с Тургеневыми, с Нилосами, с Шиншиными, и получается, что он в родстве очень со многими.
Линиями. Кровь принцессы великая дело,
да,
как сказал один герой.
По линии матери еще это вот Велигорский, это тот род Велигорских, но обедневшая ветвь.
То есть такое блестящее. Вообще русское дворянство.
Да, да.
Я напомню, Борис Романов, историк русской литературы, писатель, стихотворец, как себя называет Борис Николаевич, один из редакторов издательства «Прогресс». Прияда наш гость, и мы размышляем о Данииле Андрееве. Борис Романов выпустил книгу, которая называется «Даниил Андреев», и фигура эта занимает многие умы уже много десятилетий. Книга Бориса Николаевича, о которой мы сегодня размышляем, и фигура писателя, провидца, философа Даниила Андреева нас занимает почему-то, Ирина Кленского микрофона. Мы остановились на том, что удивительный человек Даниил Андреев, мистический человек, который в тюрьме, может быть, дар восприятия других миров, может быть, в тюрьме обострился у него.
Конечно, там обострялось у многих. Вот, например, Шульгин записывал пророческие сны свои в тетради в той же Владимирской тюрьме. Но ведь дело не только в тюрьме, он был одарен мистически, это был особый тип личности.
А что это за тип личности, одаренно-мистический?
Мистический, религиозный тип личности. Это человек, который слышит то, что мы не слышим, чувствует то, что мы не чувствуем, и видит мир особенно одухотворенно.
То есть это, объяснить это явление невозможно, это дар,
конечно,
талант своеобразный.
Потому что если говорить, что вот Даниил Андреев сочинил свою «Розу мира», то это смешно, это не так.
Не
сочинить ведь ничего нельзя.
Вы уверены?
Да, потому что все вырастает из судьбы, из биографии, из личности, из плоти и крови человека, из его духа. И вот когда читаешь его детские сочинения, а он детские тетради сохранились, которые там в 10 лет, 12, вот он описание планеты Юнона. Вот. Ну, тогда многие под влиянием научно-фантастической литературы дети
придумывали свои
истории. В общем,
истории.
Придумывали. Но удивительно не это, а удивительно то, что он сочиняет там страны, города, придумывает всему названия, которые звучат экзотично, выразительно и поэтично. Вот. И это особый дар, поэтому у него вот столько всяких имен. Это с одной стороны. А во-вторых, ну как можно выдумать, когда тут целая такая концепция мироустройства и человеческой истории, причем, что любопытно, внутренне непротиворечивая. Она описывает процессы, в которых трудно найти противоречия. Достаточно живая такая вот система мистическая. И он все время, конечно, отгораживался и от теософии, и от антропософии, и вообще от какого-то сектантства. Но в то же время и связь с этим внутренняя есть. Это отрицать тоже невозможно. Вот он в детстве тоже прочел книгу «Мировоззрение индийских йогов» Рамачараки такого, йог Рамачарака. На самом деле это такой Аткинсон был, американец, который писал вот такие вещи. Сам он был теософ. Но вот оказывается, следы вот этого детского чтения есть и в «Розе мира».
Но «Роза мира» – это новая система устройство мира. Как бы вы определили самое главное в ней? Как он устроен, этот мир, с его точки зрения?
С его точки зрения этот мир устроен. Есть темное, злое начало, нижний мир, вот эти миры, изнанка мира, у него даже одна поэма так называется. Есть просветленные миры, куда входит и синклит России, и синклит и других сверхнародов. Это очень сложность. И есть земной мир, и на этот земной мир влияет то, что происходит и на изнанке мира, и наверху.
И как справиться?
Да, как справиться. И вот тут и все процессы исторические, которые происходят на Земле, они связаны с потусторонними процессами, с потусторонними мирами. И вот он говорит и об этой связи, и о том, что там происходит.
И вот. Что там не так все просто и легко.
Да.
Потому что темный мир также существует, он имеет,
конечно,
свои законы.
Ну, поскольку мы с вами не, я считаю, мы не мистики, поскольку
не мистики.
Мы не прошли его путями, мы можем только как бы немножко со стороны. И я вот
поверить
своей...
ему, но вы этим так долго занимались.
Да, но я в своей
почувствовали?
Биографии... Я это все почувствовал, пытаюсь по-своему объяснить, но я пишу о его земных путях. Откуда что выросло? Ведь все это выросло, и его «Роза мира» из всей русской культуры, и из мировой. Вот. Это связано вот с символизмом очень тесно, с русским мистицизмом, и с русским православием, в том числе и с его традициями. Его интерес к индуизму – это тоже, так сказать, связано со многим, с интересом и в начале века к этому. Поэтому Даниил Андреев – это такая фигура, которая вот соединила в себе то, что все искания начала века и все трагедии 20 века.
В его судьбе.
Да, потому что он их пережил. Он ведь был участником Великой Отечественной войны, он был в осажденном Ленинграде, он участвовал в обороне Ленинграда и написал удивительную поэму об этом. Вот «Ленинградский апокалипсис», который потрясает. И вот недавно мы говорили о юбилее блокады, и тут нельзя не вспомнить Даниила Андреева, который об этом написал.
А вы помните какие-то строчки?
Это сложно, я не рискую цитировать.
Что ему было самым, как вам показалось, страшным во время блокады?
Дело даже не в этом страшно. Страшно он пережил много, я вот вам просто... Он чуть не попал под суд там.
В 42-м году?
Да, в 43-м, не в 42-м, в 43-м. Почему? Это уже после прорыва блокады, поскольку он был непригоден вообще к воинской службе, он был нездоровый человек, у него позвоночником было и так далее, болезни. Поэтому он был рядовым, не строевым. Его отправили, там такой хлебный киоск, хлеб делить, выдавать. И нашли кого? И он там, дети были голодные, он какие-то крошки им давал, какой-то умирающий жеребёнок, он ему что-то давал. Его за это чуть не отдали под суд.
Под расстрел, на самом деле.
Все могло быть, но хорошо, там нашелся читающий такой человек, Федор Харьков, который, так сказать, спросил его, а вы не сын Леонида Андреева? Сын. И начальнику своему, капитану Борисову, который должен был заниматься его делом, он объяснил, и все-таки ему поверили, его перевели за этот проступок в похоронную команду, и он занимался тоже страшным делом. Вот, захоронением убитых там. И поэтому он пережил войну очень тяжело. Вот он перешел Ладогу вместе с нашими войсками, которые прорывали блокаду. Он во всем этом участвовал. И поэтому этот военный опыт очень сказался на нем. И вот этот роман, за который он сел, он назывался «Странники ночи».
О чем он?
О чем он? О московской интеллигенции, которая живет в Москве 1937 года. Действие происходит несколько ночей, и там разные группы интеллигентов, которые занимаются духовными поисками и так далее. Но там он изобразил еще одну группу, которая не просто духовными какими-то интеллигентскими поисками, но ищет пути, как бы освободить Россию от тирании.
Ищет выхода.
Вот. Да, и чуть ли не готовят покушение на Сталина. Вот. Он все это как бы выдумал, естественно, что он не мог ничего. Но это послужило основным обвинением.
Его посадили после войны, да?
Да, в 47-м году. И стали искать оружие, все стены сломали в доме, где он жил, естественно, ничего не нашли. Вот, никакого оружия не нашли, но там были абсурдные обвинения, что ходили на Красную площадь, вот Василенко, его друга, спрашивали, он преподавал в Московском университете. Вы были на Красной площади? Был, ходил с демонстрацией вместе с университетом. В протоколе пишут, ходил и изучал место будущего преступления. И в обвинении даже было, что они хотели взорвать атомную бомбу, чтобы погубить вождя. Ну, какая атомная бомба? Какая-то дичь, кажется, но это ведь вот...
Дичью, но да. Люди заплатили жизнью.
Да, и вот за эту дичь заплатили и участвовали в этом, так сказать, высшие чины госбезопасности, которые занимались этим делом, и было, я уже говорил, доложено Сталину, который делал свои пометки на...
приговоре.
Ну, на докладе, да, совершенно секретно.
Василий Николаевич, ну вот мистический опыт, мистик, удивительный, странный человек, замечательный поэт, тончайший, плутая вот в этих своих видениях, в этих путях, что, как вам казалось, он же возвращался оттуда другим человеком? Каким он возвращался? Как это на него повлияло?
Вы понимаете, это очень тяжело, ценой ему давалось. Это влияло еще, разрушало его здоровье, я бы сказал, влияло. Но, конечно, это давало ему какой-то взгляд на события более широкий и глубокий, от этого его вот какие-то пророческие строчки и так далее. Ну, даже то, что он своей жене напророчил: «Ты умрешь, успокоясь, когда буду читаем и чтим». А ведь он при жизни не опубликовал ни строчки.
Ни строчки.
Ни строчки стихов не опубликовал. И вот его жена, вдова, дожила до того времени, когда вышло собрание сочинений Даниила Андреева, он попал во все энциклопедии, во все антологии. То есть вот так Ну, тут вообще много мистического. Я помню, мы с Аллой Александровной близилось столетие Даниила Андреева, и должно было выходить собрание сочинений, во второе собрание сочинений, и мы шли с ней в редакцию «Русского пути», это издательство Солженицына, и проходим мимо, там такая огненная вывеска «Истар». А это такая богиня, и он в стихах писал: «Буду сброшен в гиену, ты ворвешься за мной, как Истар». И Алла Александровна не увидела этого собрания сочинений, она вскоре погибла, у нее квартира загорелась, и она погибла в огне.
Она сгорела?
Сгорела, да. Вот, это страшно. Ей было 90 лет уже, хотя она могла еще жить, она была очень бодрым, активным человеком,
да?
Духовным, да, и с прекрасной памятью, она читала стихи мужа, все. И мне потом вспомнилась и вот эта вывеска, и вот эти его строчки, что ты ворвешься за мной, как Истар. А где-то я прочел потом в интернете, что за год до этого по адресу Левшинский переулок, дом 5, а это адрес того дома, где они жили до ареста, где он прожил большую часть жизни, и там стоит огромный сейчас такой дом, и вот там сгорела какая-то старушка. Ну вот как могут быть такие совпадения? Алла Александровна в другом месте жила, и тоже вот такая смерть. Вот какие-то вот такие мистические все время совпадения и пересечения, некие знаки как бы из иной реальности. И тут поневоле станешь мистиком, когда вот такие вот всякие совпадения возникают.
Но как это предчувствовать, не предчувствовать, а существовать в этом мистическом опыте, как ей было с ним жить, с человеком необычным, это же и в быту, наверное, как-то отражалось.
Ну, конечно, но все ведь спасает любовь, потому что она его, он бы раньше умер, она его все время спасала. Она научилась делать уколы, ему делала, когда он вышел из тюрьмы. Она хранила его рукописи многие годы.
Она
публиковала. В общем, кто-то пошутил когда-то, сказал: поэту нужна не жена, а вдова. И вот это действительно крупная фигура, мы знаем в 20 веке вот таких вдов, как Алла Александровна совершила свой подвиг.
Есть ли стихи, которые вот могли бы сегодня сейчас вспомнить любимые вами Даниила Андреева?
Вот,
нам просто осталось 2 минуты, и было бы хорошо.
Да, давайте завершим вот тем, что я вынес как бы эпиграфом книги. Это тоже написано во Владимирской тюрьме. «Другие твердят о сегодняшнем дне. Пусть, пусть. У каждого тлеет там, в глубине, таинственнейшая грусть. Про всенародное наше вчера, про древность я говорю, про вечность, про эти вот вечера, про эту зарю, про возревающее в борозде, взрыхленный плугом эпох, семя, подобное тихой звезде, но солнечное, как Бог. Не заговорщик я, не бандит, я вестник другого дня, а тех, кто сегодняшнему кадит, достаточно без меня». И вот он действительно оказался вестником другого дня, который тоже оказался по-своему трагичным и сложным.
Даниил Андреев, писатель, мистик, поэт, был сегодняшним нашим героем. О нем вспоминал, размышлял Борис Романов, автор книги Даниил Андреев. Борис Романов – историк литературы, писатель, поэт, издатель и редактор издательства «Прогресс» Плеяда. Ирина Кленская была у микрофона. Удачных вам дней. Thank you.